Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие слушатели! Приветствую вас сегодня, 8 августа, в 15:00 по московскому времени, в эфире передачи «Надежда для души». Меня зовут Наталья Четверина, и я постоянный ведущий этой передачи. А помогает мне Эльвира Чепенко. Итак, напоминаю вам номер нашего телефона. Телефоны всех прямых эфиров «Радио Теос». Это бесплатный номер для всей Российской Федерации. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И наш сайт «Радио Теос». Можете просто русскими буквами так и набрать «Радио Теос» и попадете на наш сайт. Ну, а можно teos.fm, radioteos.ru, в общем, кому как удобней. Я обычно, если мне надо зайти на сайт, просто пишу «Радио Теос» и всегда-всегда попадаю на наш сайт. И вот где на нашем сайте наша замечательная серая кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». С помощью этой кнопки вы всегда сможете и слушать нас, и держать руку на пульсе, и активно принимать участие в нашей передаче. Ну, в любой передаче, которая выходит в прямом эфире, естественно. И еще я хотела бы вам сказать, что у нас есть, я всегда об этом напоминаю, потому что к нам могут присоединиться новые слушатели, и мы очень будем рады, если вы к нам присоединились уже. Так вот, чтобы вам было удобно, чтобы вы знали, какие возможности у вас есть. У нас есть такой раздел, у нас тут много разных разделов на нашем главной странице нашего сайта. Но, тем не менее, вот особенно мне нравится раздел «Передачи», потому что здесь архив прямых эфиров нашего радио, которые выходили раньше, уже, вот так сказать, ну, в течение года, может быть, даже больше, я не знаю там как. Во всяком случае, вы всегда можете зайти туда, выбрать ту передачу, которая вас интересует, и послушать те эфиры, которые вы пропустили, не могли прослушать, может быть, частично слышали, частично нет. Какая-то тема вас заинтересовала, вы сможете легко сориентироваться и найти то, что для вас будет интересно. Вот запомните, пожалуйста, этот раздел называется «Передачи». Есть раздел «Блоги». То есть все ведущие наших прямых эфиров, они делают записи в своих блогах. Точно так же поступаю и я. Мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». Ну, большая часть блогов у нас, она называется по названию передачи. Вот так получилось, что мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». И в каждой записи, которую я делаю в своем блоге, в самом-самом конце, я даю свой электронный адрес. Даю для того, чтобы вам было удобно, и вы всегда могли написать мне письмо, потому что иногда не очень удобно бывает писать, ну, если что-то вы много хотите написать, то иногда неудобно бывает вот это все писать в сообщениях, потому что, как мне тут написал, вот вчера у нас было сообщение, и я удивилась, оно как-то было разбито, как будто бы вот было единое сообщение, разбито на несколько. И вот Тарас Осипович потом мне прислал письмо, где объяснил, что да, он действительно, он написал большое сообщение и сразу поместил его текст. Но когда он это сделал, он мне объяснил, то у него, как это называется-то, вот это там как кнопочка, которую вот отправить, да, она у него оказалась... Ну, в общем, вне его досягаемости. Она ушла куда-то там вниз, вот за вот это поле экрана, и он никак не мог что сделать. И тогда он стал, ну, как бы убирать, вырезать куски из этого текста и вставлять другие сообщения свои. И у него там даже некоторая путаница произошла. В общем, он мне объяснил, что и как получилось. Поэтому вот, дорогие друзья, имейте в виду, что, ну, вы можете, конечно, написать, да, там, и так далее. Иногда, когда достаточно крупный объем проходит, может быть, это как-то вот по-разному получается. Но, тем не менее, вот Тарас Осипович объяснил, что у него вот была такая, случилась такая незадача, как написал он. И вы всегда можете прислать мне письмо. Но если вам удобнее присылать несколько сообщений, ну, пожалуйста, это на ваше усмотрение. Просто когда несколько сообщений, то получается так, чтобы вы представляли картину, да, у Вот я открываю одно сообщение. Когда письмо, то я вижу весь текст. Да, он у меня на, как бы на одной странице, на одном листе. А когда несколько сообщений, значит, тогда я прочитала часть, и тогда я потом должна закрыть эту часть и открыть уже следующее сообщение. И вы понимаете, да, что вот тут возникают некоторые... Ну, просто сами вот представьте, как бы вам было, и чтобы вам было понятно, почему иногда бывает, если большой объем текста, то, ну, желательно, конечно, присылать его в письме, и тогда я смогу уже... Просто мне удобнее будет его видеть. Но, опять-таки, если вдруг такое желание и такая необходимость возникла, когда уже, ну, передача фактически началась, то, конечно, тогда пишите так, как у вас получается, потому что, ну, ничего страшного, подумаешь, ну, будет немножко менее удобно, это ничего. Итак, я, значит, рассказала вам про наш сайт, про разделы передачи и блоги. Ну и сейчас я посмотрю, есть у нас какие-то сообщения или нет. Я получила несколько откликов. Да, у нас есть от Ольги и от Сергея. Оля, это, если это вы вот так, вот да. Как раз я и хотела сказать, что ну, вчера у меня было сообщение от Оли, и я должна на него ответить. Но Оля молодец, она прислала мне еще раз вот сообщение. Ну, собственно, может быть, там немножко по-другому сказано, но, тем не менее, она написала о своей проблеме. Ольга, значит, пишет: «Похоже, что мой парень верующий серьезно втянулся в порно и дрочит. Как ему помочь, что подсказать? И как найти выход, и как реагировать на его этот грех?» Ну, Оль, вы человек верующий, ну, как я так предполагаю, да? Ваш парень человек верующий, и, наверное, не надо вам объяснять, что, ну, это действительно же грех, да? И мы с вами из Библии знаем, как Бог относится к этому греху. Об этом достаточно много сказано, об этом говорил Господь, и писали апостолы, и, в общем... Мы с вами знаем, что люди, которые так поступают, Царство Божие не наследуют, как сказано в Писании. Поэтому, конечно, удивительно, что верующий парень серьезно втянулся в это. И, ну, я не знаю, я знаю, что, ну, бывают такие случаи, да, когда молодые люди, они так поступают, они переживают. Вот я, например, знаю несколько случаев, когда ребята переживали серьезно из-за того, что так у них получается, и они хотели бы прекратить, но срываются. Вот они как бы не делают этого, потом они срываются. Они поняли, что это не просто так, что это, ну, знаете, как не просто как бы такая, там, как некоторые относятся легко, но это простая, просто какая-то такая привычка, и все, не более того. Вот те молодые люди, о которых я говорю, они поняли, что это уже зависимость. Что когда-то они так легкомысленно думали, что ну это так, ерунда, это вот я легко с этим разберусь, а потом оказалось, что это зависимость, это серьезно, и это было совсем непросто. Я знаю, что к пастору Сергею обращались с такими вопросами молодые люди, и там, может быть, и из его церкви, и из других церквей, и, ну, просто потому что там лагеря проходят молодежные, молодежь бывает из разных церквей, и туда приглашается и неверующая молодежь для того, чтобы они могли пообщаться, что-то узнать о Христе, услышать проповедь, ну, и как-то вот пообщаться с христианской молодежью. К нему было несколько обращений, и он даже проводил такие... ну, я не знаю, как это назвать, ну, может быть, типа однодневных таких встреч, семинаров с ребятами. И вот, ну, в общем, серьезно, короче говоря, серьезно пришлось этим заниматься. Я ему помогала тоже какие-то материалы найти, вот, связанные с этим вопросом. Это на самом деле это очень серьезная вещь, Оль. И вот вы говорите, как найти выход? А что искать выход? Первый выход для верующего человека – это... раскаяние, да, обращение к Господу за помощью. Это вот самое первое, что надо делать. Но обращаться просто говорить, если нет такого, знаете, сильного желания с этим действительно покончить, ну, это несерьезно. Если есть такое сильное желание покончить, то действительно Господь будет помогать, и человек гораздо быстрее пойдет по пути исцеления. Но самое главное, что и этот парень, и вы должны понимать, что вы имеете дело серьезной вещью. Это серьезная, это зависимость, это очень серьезно, это не пустяки. Излечимо это, можно с этим разобраться? Как бы самое страшное – это зависимость или нет? Ну, в общем, наверное, не самое страшное, и она лечится. Но дело в том, что если человек не понимает, что это зависимость, и относится к этому, ну так, знаете, как мы иногда относимся, ну, к своему, к лечению каких-то заболеваний, которые мы всерьез не воспринимаем, мы то примем лекарство, то не примем лекарство, то, значит, сделаем какие-то процедуры, то пропустим. Вот здесь это не пройдет. Вот такое легкомысленное отношение. Тогда зависимость поглотит вот этого самого человека. И вот как раз, когда человек не понимает серьезности положения, вот тут сделать что-либо очень сложно. Поэтому, понимаете, как бы нужно относиться вот к этому, в вашем парне, как к болезни. И как бы с вашей стороны совершенно не нужно по этому поводу комплексовать. Если этот человек вам дорог на самом деле, ну, вы должны как-то бороться за него, да, и, ну, как бы не отдавать его этой болезни. Но как вы можете это сделать? Вы же не можете силой заставить его начать лечиться, начать заниматься собой, да? Вот есть какие-то такие, знаете, как есть какие-то предубеждения, есть какие-то стереотипы у каждого человека. И, возможно, у этого парня тоже есть такой стереотип в его восприятии того, что с ним происходит. И очень может быть, что ему кажется, что он со всем этим очень легко сможет справиться, как только вот там, и сразу все будет нормально. Ну, например, предположим, это вот ваш парень, и вы собираетесь пожениться. Я не знаю, так это или нет, но его предположим. И вполне возможно, и вы, и он думаете, что когда уже у вас будет брак, когда у вас будут такие интимные отношения, то все это само собой пройдет. Так вот, если это зависимость, то это достаточно быстро может вернуться. И для того, чтобы вы могли вообще как-то вот посмотреть на это достаточно серьезно. Вы знаете, есть в интернете сайты, и вы можете зайти. Сайты, которые посвящены этим проблемам порнозависимости. И есть сайт, по-моему, он, как же он назывался, сейчас скажу, как он назывался-то. Вот я не помню. Ну, что-то такое типа анонизму нет. Вот я там как-то сокращенно, по-моему, было. Но я думаю, что если даже вы напишете полностью, то вы на него попадете. Просто в свое время, когда тогда вот пастор Сергей просто задавал мне тоже некоторые вопросы. И, понимаете, хорошо, когда есть такой семинар, есть эти беседы, есть человек, который как бы может тебя поддержать, вместе с тобой молиться, может быть, человек, которому ты можешь позвонить. И, знаете, вот такая рекомендуется, когда мы имеем дело с зависимостью, с самого разного рода зависимостями, очень полезно быть подотчетным кому-то. То есть, как, ну так, как бы у тебя как будто есть такой человек, перед которым ты должен отчитываться. Очень часто люди скрывают свою проблему от своих близких и чувствуют какую-то такую большую неловкость. Обратиться к душепопечителю или к пастору, или к собрату по несчастью, но который уже как бы давно идет по пути исцеления, и вот в этих вот группах всяких, где борются с зависимостью, вот как анонимные алкоголики, анонимные сексоголики там, и так далее, да, вот в таких группах всегда те люди, которые уже продвинулись вот на этом пути, пути исцеления, они становятся, называются спонсорами. Но спонсор не в том плане, что он материально поддерживает, а он как бы так духовно, морально поддерживает, он помогает своему собрату, который вот не так давно вступил на этот путь, как бы удержаться, он помогает ему, вот когда человек в искушении, он может позвонить, да, и это действительно очень важно, иметь такого человека. Так вот, что значит подотчетность? Это значит, что человек как бы либо в конце дня, ну, как удобно, там, время они выбирают сами, да, он просто может позвонить и рассказать о том, как он прожил тот день, который прошел, да. Вот удалось ему удержаться и, так сказать, не впасть в искушение, не поддаться искушению или нет. вот как он себя чувствовал, что было, понимаете? Вот, как бы, и это, кстати, очень тоже помогает и поддерживает. И что я хочу сказать вам, вот на этом сайте, по-моему, который назывался «Онанизму нет», но, в принципе, я могу поискать, у меня, наверное, где-нибудь в закладках это и есть. И, Оля, если вы напишите мне, мне просто нужен ваш обратный адрес, да, чтобы я могла вам тогда вот эту ссылку на этот сайт дать. Я просто помню, что вот там был такой сайт, где, во-первых, были статьи, где объяснялось, что это такое, почему бывает так сложно с этим справиться, какие возникают проблемы, в чем это выражается, как это может сказаться на отношениях, даже не только на сексуальных отношениях, а просто на отношениях вот двух людей, да, мужа и жены, там, не знаю, парни и девушки, ну, просто потому что там сайт не только для, где люди могут быть верующие, но и там вообще как бы просто люди, которые этим страдают, там вот без такого нет различий, верующий, неверующий, любой человек может туда обратиться. Там есть форум, куда обращаются люди и рассказывают свои ситуации, и им там что-то такое, как бы, ну, поддерживают их, какие-то подсказки, может быть, дают те, которые вот как раз могут быть такими спонсорами. Что, кстати, очень полезно на самом деле тоже. То есть такое вот как бы виртуальное своего рода такое сообщество. И вот вы знаете, если вы посмотрите свидетельства женщин, которые оказались в ситуации, когда вот их молодые люди или мужья, например, да, вот занимаются тем же, чем занимается ваш парень, то, вы знаете, просто очень жалко их на самом деле, потому что они уже просто в отчаянии каком-то. То есть получается так, что вот наступает какое-то время, когда, причем не нужно там десятилетие, да, у некоторых происходит вообще в течение чуть ли не полугода-года, иногда даже быстрее. Вот эта зависимость одерживает верх над человеком. То есть сначала люди поженились, и видно, человек как бы вот думал, что он, ну, освободится от нее, и все было прекрасно. А потом он возвращался к этой своей зависимости, и получалось так, что жены не могли понять, что происходит. То есть почему как бы их избегают, какие-то странные упреки, какие-то странные претензии к ним предъявляются, всем недовольны, они в слезах, они плачут, а, так сказать, молодые люди или там мужья находятся как бы вот все уставившись вот на экран компьютера, вот на этих порно-сайтах и занимаясь тем, чем занимается вот этот ваш молодой человек. И в конце концов это женщины в депрессии, а у них вот дети, там что-то такое, да, совершенно ненормальная жизнь, плюс какие-то претензии, ссоры, конфликты, недовольство, причем иногда вплоть до физического насилия, грубость какая-то. В общем, в итоге люди начинают думать о том, что все, так дальше продолжаться нельзя, надо разводиться, и просто потому что жизни нет никакой. И у мужей начинаются серьезные проблемы со здоровьем, в том числе и вот на физическом уровне со здоровьем. Начинаются серьезные проблемы через какое-то время. Поэтому, понимаете, вот мы часто так думаем, что ну там это просто вот такая привычка, какое-то такое неправильное поведение, ну человек прекратит. На самом деле человека засасывает это как в болото, и потом начинается и возникает куча-куча серьезных такая проблем. Поэтому я вам сейчас сказала об этом вот так как бы достаточно бегло, но тем не менее просто, чтобы вы имели в виду, что это серьезная проблема. Это действительно серьезная проблема, чтобы вы отдавали себе отчет, что может вас ожидать, что какого-то такого счастливого будущего вас вряд ли ждет, если не принимать никакие меры. Ну, а с точки зрения того, что и вы, и ваш парень верующие люди, тем более вы должны понимать, что нельзя играть с огнем, то есть играть с грехом, заигрывать в такие игры с дьяволом, да, так как, потому что мы знаем, кто, так сказать, отец лжи, кто отец всего этого, наверное, не стоит. Поэтому вот я думаю, что, может быть, и вам самой, и этому парню было бы полезно найти информацию об этой зависимости, посмотреть. Я не думаю, что это был такой один только сайт, их наверняка много. Если захотите, присылайте мне письмо, и я постараюсь вам найти ссылку, ну вот на то, что у меня есть, поэтому, да, вот, по крайней мере, это, на этот сайт, потому что я так думаю, что она должна быть у меня. Вот, и я постараюсь вам тогда ее выслать, эту ссылку, чтобы вы могли просто хотя бы познакомиться, да, с тем, что рассказывают люди, те люди, которые сами вот в этой зависимости были пленниками, и которые идут по пути выздоровления. Кто-то в большей степени уже почти выздоровел, кто-то только находится где-то там на каком-то этапе, но они достаточно откровенно и честно говорят вот о своих переживаниях, о том, что они думают, что там и как, вот, чем занят их мозг, почему они не прекращают. Это важно понимать, да? И вот эти переживания, мысли, чувства тех женщин, чьи мужья или чьи парни, для этих девушек, чьи парни как раз этим занимаются, тоже через что проходят они. Просто чтобы вы уже, если вы будете продолжать отношения с этим человеком, и он не захочет освобождаться от этой зависимости, лечиться, чтобы вы могли точно, более точно понимать, что вас может ожидать, и более трезво принимать решения. Ну, вот это то, что я могла бы вам сказать. Ну, и, конечно же, молитесь за этого парня, потому что я думаю, что вы-то как раз будете молиться и за него, и за себя. И за него, и за себя. Потому что вы будете молиться, я так думаю, с большим желанием, чтобы он вот освободился от этой зависимости, чтобы все было хорошо и с ним, и с вами. Вот насколько чистосердечно будет он молиться, чтобы освободиться от зависимости, тут я, конечно, ничего не могу сказать, потому что, знаете, очень нередко бывает, к сожалению, когда люди молятся, но молятся не от чистого сердца. И часто произносят слова, которые, ну, как бы они вынуждены произнести, ну, потому что их слышат, на них смотрят, их спрашивают, они эти слова произносят. Но в сердце у них нет, на самом деле, желания освободиться. Вот что с вашим парнем, знает только он. Этого не знаете даже вы. Это знает только он. Но, во всяком случае, если вы будете наблюдательны, то вы можете понять все-таки, как он действительно хочет идти исцеляться. Если вы с ним уже достаточно близки, но я не знаю, как много времени проводите, и если вы все-таки хотите с ним быть дальше, и если он пойдет выздоравливать, то вы тоже должны понимать, что, в принципе, существует группа для созависимых. Я не знаю, насколько это важно для вас, но, тем не менее, мы все в той или иной степени страдаем от созависимости, кто-то в небольшой степени, кто-то в очень большой, но существуют такие группы. И я думаю, что вот в том сообществе, где такие группы бывают для вот сексоголиков, для порнозависимых, наверняка есть еще и такие группы для членов их семей, для их близких, для их детей, кстати говоря, и для их жен, безусловно, да. Вот. И вы могли бы тоже узнать и походить на эти группы. Иногда бывает так, что существуют такие центры, где вот это, собственно, все это сообщество, самые разные, как бы они вот там функционируют, ну, просто помещение какое-то общее и так далее. И там работают специалисты, которые, группы, они как бы они сами по себе. Но есть еще и специалисты, которые вот при таких организациях, это по-разному бывает устроено, не во всех этих таких вот сообществах это есть, но есть такие вот центры, где вы можете найти еще и специалистов по разного рода зависимостям. И они читают лекции, проводят беседы и ведут индивидуальный прием. Поэтому, в принципе, вот вы тоже должны иметь в виду, что вот такое вполне возможно. То есть, понимаете, если есть такая возможность, то тогда было бы полезно послушать эти лекции, дабы вы лучше понимали, с чем вы имеете дело. Ну и, конечно же, существует литература, которая издается этим сообществом, потому что накоплен колоссальный опыт. И эти книги, они действительно очень полезны. И вы можете найти статьи или эти книги, тоже можно найти их в интернете, тоже на сайтах вот этих сообществ. Их много, этих сайтов, потому что, ну, знаете, как в разных городах, там, да, вот, и даже в таком большом городе, как Москва, наверняка не один такой центр, а их много, поэтому, или там Петербург, например. Поэтому просто вот имейте в виду и поищите такую информацию, почитайте такую литературу. Но это опять-таки зависит от того, какие у вас планы на будущее с этим молодым человеком и насколько вы хотите быть с ним. Ну, вы сами уже все это определите, все это решите. Но я думаю, что в любом случае это будет для вас полезно, даже для того, чтобы просто помочь ему. Хотя, знаете, как часто бывает, вот эти зависимые люди, они часто не хотят ни читать, ни слышать, ни обращаться за помощью. Ну, вот, вот так они настроены. И достаточно сложно бывает человека зависимого вот так подтолкнуть к тому, чтобы он начал лечение. Поэтому нужно обратиться к специалистам, и они вам тогда подскажут, как вы лучше сможете это сделать. Как вы лучше сможете помочь своему парню, если это в принципе вот, как бы возможно, если он все-таки еще способен что-то слушать. И вы должны понимать, что, понимаете, он во всех остальных отношениях может быть вполне таким вменяемым человеком, но вот зависимость она действительно держит как в цепях, да, как в плену. И поэтому освободиться достаточно непросто бывает. И нужен очень сильный такой стимул и желание. Но самое важное, чтобы вы понимали, что это не ерунда, что это не пустяк, что это серьезно. И, может быть, ему сказали. И, может быть, даже предупредили бы его, что вот если он не будет заниматься серьезно вот этим своим выздоровлением, то тогда вы не сможете продолжать строить с ним отношения. Вот иногда это действует. Понимаете, вот, по крайней мере, по свидетельствам таких людей, которые были вот в такой глобальной зависимости от подобных вещей, вот многие мужчины говорили, что делились... И в том числе и на этом вот форуме, о котором я говорила, тем, что вот только когда жена, вот просто уже все было понятно, что она сейчас не просто слова говорит, а она уже все, она готова, так сказать, расстаться с ним, и больше она этого терпеть не будет, вот только тогда этот мужчина, практически разрушив свою семью и свои отношения с женой, серьезно взялся за ум и пошел лечиться. И вот человек об этом, причем не один там человек, а много таких. Ну, вот это то, что я могла бы вам сказать. Так, теперь у нас еще. Так, Сергей написал. Ага, значит, добрый день, пишет Сергей. Мой друг, в некотором роде ваш коллега, на вопрос, верит ли он в Бога, ответил, что да, но не в религию. Мол, конфессий много. Люди не живут по Писанию, зато активно их проповедуют. С такими людьми есть смысл разговаривать, или, как правило, они всегда остаются при своем мнении. Так, а вот мой коллега, вот в каком роде мой коллега? То есть это как раз такой человек, который активно проповедует что-то, но сам по Писанию не живет? Я не в том смысле, что вы подозреваете, что я прям вот не живу по Писанию. Я в том смысле, что я веду передачи, я рассказываю о Христе, о Библии, там, отвечаю на разные вопросы, что вот как бы я, получается, тоже что-то там, ну, не проповедую, делюсь своими мнениями, говорю. Вот коллега в этом смысле, я хочу просто уточнить. Или человек, который, может быть, он вообще психолог, но я не называю себя психологом, я предпочитаю называть себя душепопечителем или библейским консультантом. Я как бы изучала психологию именно вот с той точки зрения, чтобы, так сказать, понимать, как помочь тем людям, которые обращаются за помощью в церкви. Ну и, в общем, как-то вообще понимать, вот, да, на чем мы стоим, какая у нас, так сказать, какой у нас бэкграунд, я имею в виду, вот, людей, которые обращаются. У меня, так сказать, психология, она в более таком прикладном варианте. У меня главное для меня все-таки это Священное Писание, это практическое христианство, нравственное богословие и так далее. Для меня вот это основа такая, да, а вот остальное это вот такой как бы прикладной, что ли, вариант. Но... Хорошо, значит, есть ли смысл разговаривать? Ну, вы знаете, вот как бы они всегда остаются при своем мнении. И есть люди, которые, даже не знаешь, как сказать, вот вроде когда разговариваешь с человеком, он сначала тебе не верит, ну, считая, что люди как бы говорить-то говорят, а сами жить не живут. Потом, когда он начинает в какой-то степени тебе доверять и понимает, что ты, в общем, ну вот, например, как в моем случае, если я что-то такое сделала не так, я переживаю и так далее, то, в принципе, я как бы могу с человеком поделиться и... Ну, просто я считаю, что так и правильно, так и надо, потому что, а иначе... Вы знаете, очень неприятно говорить с человеком, который как бы строит из себя, я бы сказала, изображает из себя такого святого, и получается, что ты как бы вот такая грешница-грешница по сравнению с ним, и он начинает тебе там какие-то просто поучения такие давать, причем, как правило, это вещи, которые, в общем, все хорошо знают, и ты в том числе тоже хорошо знаешь, и пользы от этого, в общем, достаточно мало. Особенно если ты все это уже пробовал, да, и вроде бы тебе не помогло. Вот почему не помогло? Что было не так? Когда говоришь человеку, что вот ты спотыкался, да, что ты пробовал, как ты делал, вот как ты, так сказать, через какие тернии ты, твой путь, как ты вот пришел к пониманию чего-то. То есть человек понимает, что ты говоришь то, что реально было. То, что ты переживаешь, да, вот, и переживала там раньше когда-то. И, естественно, он скорее будет тебе доверять тогда. И я думаю, что это правильно, когда мы вот так делаем. Мы, когда и нам же так и сказано, чтобы мы свидетелями были, да, чтобы мы... А что такое свидетель? Свидетель – это не тот, который прочитал какую-то книгу и просто выучил наизусть какие-то умные слова, и теперь он их... так сказать, изрекает. Свидетель – это человек, который говорит о том, что он сам лично видел, может быть, там, что да, я могу быть свидетелем, я не была его учеником тогда, 2000 лет назад, но как он изменил мою жизнь, я могу рассказать, и с этой точки зрения я свидетель того, что Бог делает вот в моей жизни, понимаете, я могу таким образом свидетельствовать. И это честно будет, и это будет правильно, и, собственно говоря, к этому нас Господь и призывает. Поэтому вот я так думаю, что если вы вот так будете говорить с этим человеком, да, то тогда, наверное, ему будет сложно остаться при своем мнении, что люди активно проповедуют что-то такое, а вот сами так не живут. То есть как в случае с книжниками и фарисеями. Помните, ведь Господь в чем их обличал? В том, что то, что они говорят, они правильно говорят. А вот так, как они делают, говорил он слушающим его, вы так не поступайте. То есть вы слушайте, что они говорят, и делайте так, как они говорят. Но не смотрите на то, что они делают, и не подражайте им в их делах. То есть фактически и этот ваш друг, он, по сути дела, где-то тоже об этом же самом говорит. Он говорит о том, когда дела расходятся со словами. Но если вы будете с ним говорить, и если вы будете говорить так, что он увидит, что ваши дела со словами не расходятся, ну, вряд ли тогда он вам сможет вот такой упрек предъявить, правда? И получится тогда, что вот вы уже такой пример будете для него, да? Вы можете ему рассказать еще про других людей, про которых вы знаете, что вот они тоже, они живут и говорят, как бы вот у них как-то это воедино, как бы, да, у них это соединяется, да? Тут нет противоречия между их словами и их жизнью. А если что-то случилось в их жизни, вот что-то они делают, только они не скрывают, они говорят, что да, вот, какую-то ошибку они совершили, что-то сделали не так, и могут даже делиться тем, как они выбирались из этого. И это будет замечательно. Вот тогда это будет для него, наверное, таким убедительным. Но опять-таки, понимаете, вот он говорит, что он в Бога верит, но не в религию. Конфессий много, и люди то-то, то-то. Да, в каждой конфессии есть люди, которые в большей степени не потому, что они такие плохие, они могут даже сами не осознавать этого. Вот еще в чем проблема, понимаете? И вот почему еще так было бы полезно, если бы у нас в церквях было бы такое служение душепопечительское. Почему? Потому что тогда люди им помогли бы это увидеть. Им поговорили об этом, о том, что очень часто у нас получается так, что мы думаем, что мы услышали, мы поняли, и значит теперь уже все. Раз мы поняли, значит теперь все в порядке. Вроде бы дело за малым, да? Раз мы теперь понимаем, значит, мы уже и живем так, как мы понимаем. И часто у людей такая есть иллюзия. Но на самом деле получается так. Вот мы много раз об этом... Извините. Мы много раз об этом говорили. Очень часто получается так, что мы умом понимаем, как надо. И как писал апостол Павел, да, вот доброе, чего хочу, того не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. Апостол Павел, который пишет послание, который проповедует, который столько испытал, столько раз был на грани жизни и смерти за свою проповедь. И вот этот человек, который всем сердцем обратился ко Христу, этот человек, который наставлен в Писании с детства и с юности, и у него был наставником самый-самый лучший учитель того времени, который был в этой стране, в Иудее, Гамалиил. И Павел был далеко не худшим его учеником. И сам Павел родом из Тарса. А Тарс – это был такой же центр для образования. Там были университеты примерно наравне с Афинами и с Александрией. А вы наверняка, ну, если вы хоть немножко вот интересовались историей, да, то вы наверняка должны знать, что Александрия и Афины – это были такие центры, знаете, как центры учености, что ли, да, науки. Там как раз были университеты, куда стекались молодые люди из вот всех стран, которые были рядом, для того, чтобы именно там получить образование. Вот Тарс был тоже таким центром, практически наравне с этими центрами. И Павел поэтому получил вот это образование, блестящее абсолютно образование. Значит, то образование, образование у ног Гамалиила, и плюс он еще был римским гражданином, да, то есть вот такой вот набор был. И вот этот человек, который был наставлен, воспитан, научен, блестяще образован. Он пишет: доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. Человек, который всю жизнь свою посвятил фактически служению Богу. Да? Понимаете, поэтому, когда мы думаем о том, что раз мы что-то услышали, мы это поняли, и теперь вот это все как бы нас изменило, и все в порядке, вот это наши иллюзии, наши розовые очки. И мы должны понимать, что нам придется себя перепроверять, анализировать, нам придется исповедаться в своих грехах. И если мы не будем думать об этом, мы очень многого в себе даже и не заметим. Ну, то, что мы не замечаем, это не значит, что мы так не живем, что мы этого не делаем, что мы этого не совершаем. И получается так, что люди со стороны это видят и замечают. И они могут сказать: ага, вот этот человек вот говорит, то он все правильно, а посмотрите, как он живет. А человек пребывает в ослеплении, в иллюзии, он сам за собой этого не видит. Просто потому, что он убежден, что раз он уже в церкви, раз он принял Христа, то, само собой, с ним уже все случилось, и ему не нужны никакие там дополнительные работы над собой, какие-то там, так сказать, раздумья, анализ там и так далее, проверка. Вот это глубокое заблуждение, понимаете? И очень часто в церкви люди, они именно вот так как бы заблуждаются. Но это как бы не злонамеренные заблуждения, а они просто чего-то там не понимают, да? Вот как происходят эти процессы перемен в человеке. И они пребывают в таких иллюзиях. И еще от этого тоже вот многое, что нас порой удивляет, возмущает, почему мы говорим, что да, это все ерунда, и это, ну, мы, я имею в виду, вот те люди, которые так говорят, почему они так говорят, и они вроде бы имеют право так говорить, но они не понимают того, что в принципе то же самое происходит и с ними самими. Очень часто. Почему мы часто решаем начать новую жизнь, да, с понедельника, а потом, так сказать, просыпаясь во вторник, понимаем, что жизнь наша совершенно не изменилась, и мы все так же делаем, как делали когда-то. То есть у нас очень много иллюзий и много недопонимания. Поэтому я думаю, что смысл разговаривать есть. И просто нужно, во-первых, может быть чуть пооткровеннее с этим человеком и делиться с ним не только правильными мыслями, но и своими как удачами, так и провалами, своими ошибками. И что мы с этим делаем, что самое важное, да, потому что христианство как раз дает нам надежду, что мы выберемся из этих провалов с Божьей помощью. И с другой стороны, есть смысл разговаривать, чтобы объяснять то, что если ты видишь, что вот как бы люди не всегда же поступают вот так, как написано, это не значит, что эти люди такие вот вредные, плохие, испорченные, что они просто какие-то лгуны и обманщики. Может быть, есть и такие люди. Может быть, есть люди легкомысленные, но большей частью люди достаточно искренние, но они просто вот не понимают, какие, как процессы эти должны идти. Вот так. Так, у нас еще было сообщение. Так, вот есть еще два сообщения от Сергея, есть от Светы. Сейчас, Сергей, я только посмотрю. Свет, ну я как-то не специалист в этом вопросе. Есть ли позы в браке, которые нечисты в браке и сексе? Ну, вы знаете, вообще-то это как бы между двумя людьми, в принципе, да, и тут, наверное, вот если это как такие нормальные, если это не извращение, вот есть то, что называется извращение, да, вот это, наверное, тогда действительно то, что нечисто. А если это не какие-то такие извращения, то это личное дело только мужа и жены. Если они согласны, если это их устраивает, то кто может сказать, что это там правильно, неправильно? Сергей пишет. Ага, значит, это молодой, вот друг Сергей, это психолог, консультант. Ну, странно тогда, как же, он же тогда должен понимать вообще, почему люди вот могут, так сказать, вот так добросовестно, я бы сказала, заблуждаться. Но он же должен это знать, он должен понимать такие вещи. И тут как-то даже странно, почему тогда он так мыслит. И он что считает, что вот эти люди, которые не живут, это что, это проблема какая, что просто Бога нет, и он не может их изменить, но вы говорите, что он верит в Бога, да? Или он считает, что эти люди лгуны, и они просто, так сказать, лентяи, лгуны, ничего не хотят. Ну, тоже как-то, опять-таки, для психолога, мне кажется, странно такой подход, такое мнение. Ну, для меня это странно, конечно. Мне, например, так сказать, вот то, что я изучала психологию, очень во многом помогло лучше понимать людей и понимать те процессы, которые происходят. И с этой точки зрения я стараюсь помочь вот этим процессам, процессам изменения. Понимаете, уже, так сказать, на основе этих знаний. Но я поэтому и понимаю, что может происходить и почему вот так человек может вот так относиться. Но если человек сам психолог, он с позиции психологии говорит, что религия вызывает в человеке сильное чувство вины, что порождает неврозы и прочее. Увы, он не слышит аргумент, что у нас, в принципе, сейчас люди невротизированы, и уже такими приходят в религию, а не наоборот. Но я так понимаю, что он на самом деле христианство не знает. И у него неправильные представления у вашего друга о христианстве. Потому что на самом деле, вот как раз, если бы он внимательно почитал Евангелие, и, может быть, не один раз, и вдумался бы, что говорит Христос, чему он учит, и что потом пишут апостолы, то тогда как раз он увидел бы в христианстве совсем другое. Христианство не как бы заталкивает человека в чувство вины, оно наоборот помогает ему освободиться от чувства вины. Ведь потому что когда Господь, он говорит что? Ведь он говорит, вы исповедуете, вот это раскаяние, последующая исповедь, раскаяние нужно для того, чтобы человек сам увидел, что не так, что он делает не так, увидел бы последствия своих греховных поступков, ужаснулся бы этому, но потом вот эту ношу он в исповеди снимает с себя и как бы складывает у ног Христа. И Господь его освобождает и очищает от этого. И говорит ему, помните, как вот той женщине, взятой в прелюбодеянии, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». И вот мы вот такие освобожденные уходим, когда мы как бы идем дальше в жизнь. Наоборот, вину снимают и говорят, что? Что ты теперь свободен, ты можешь принимать правильные решения. Ты иди в жизнь и не делай вот этих глупостей. Опять не становись пленником греху. Какое же тут чувство вины-то? Куда заталкивать? Какое вот это чувство вины заталкивают какие-то религии? Я не могу говорить про другие религии, какие-то, может быть, и заталкивают, но уж христианство-то точно не вызывает чувство вины. Вы знаете, есть некоторые проповедники, которые... Они как-то вот делают упор на, вот, на том, что все грешники, на таком каком-то мраке есть. Но если мы с вами смотрим на Священное Писание в целом, на то, что говорит нам Евангелие и Новый Завет, то понимаете, если мы с вами вот не просто слушаем какого-то там одного человека, который, может быть, вот на такой волне находится, и, как правило, тоже находится не просто так, А, видимо, он сейчас находится в таком периоде жизни, может быть, что-то в его жизни происходит, когда Бог его обличает, и этот человек транслирует еще и свое вот это состояние, и свое понимание, свои раздумья на всех остальных. Так бывает. Так бывает, это да. Но мы же говорим в целом о христианской вере, да? И я думаю, что, знаете, вот Евангелие, что Евангелие вызывает в человеке сильное чувство вины, да наоборот, мне кажется, более светлого трудно еще и поискать. Потому что как раз говорится о том, чтобы, что Господь снимает этот грех с нас, Он нас освобождает, Он нас спасает, Он встает за нас в проломе, да, и говорит нам: вот я дарю вам жизнь, жизнь с избытком, берите, живите, живите в мире, в любви, отставьте в сторону ненависть, отставьте в сторону обиды, прощайте друг друга. Ну, понимаете, ну, мне кажется, что прекраснее-то может быть. Это же замечательно. Поэтому, ну, я не могу согласиться с такой позицией вашего друга. Так, посмотрим, что у нас еще есть. Пока больше ничего нет. Так, и еще я... Ой, у нас осталось только 3 минуты. Вот так вот, Эль, у нас 3 минуты. А у меня есть несколько писем. Я прям даже уже в такой растерянности, честно говоря, даже и не знаю, что мне делать. Потому что 3 минуты, конечно, это маловато времени. Ну, сейчас, вот у нас пришло еще 2 сообщения. Так что, наверное, сейчас я посмотрю, что здесь. Так. Полина пишет: Наталья Аркадьевна, есть такое понятие, я недавно об этом прочитала. Называется молчание. Молчание века. Тут просто вместо кавычек, тут, ну, вот это вот, ну, по-английски буквами написано, вот это века слилось с ними. Я думаю, а что за молчание такое? Молчание века. К сожалению, мало что поняла, да и книги той уже нет. Но вы знаете, вы, очевидно, читали о вот этом самом первом веке, вот о ранней церкви. И это где-то с середины первого века до середины второго века. Просто есть такой термин, действительно есть такой термин — молчание века. И подразумевается что? Что об Иисусе Христе молчат и как бы не пишет никто. Хотя в это время живет очень много известнейших деятелей, как бы того времени, историки, философы и так далее, да, и очень много книг они пишут, но вот о Христе нет никаких сведений, якобы нет никаких сведений. И вот такой термин появился — молчание века. Но на самом деле, знаете, вообще мне есть что сказать об этом, и это известно, это, в принципе, вы можете, наверное, даже найти информацию об этом, и немало ее найти, просто, ну, существует на самом деле немало, так сказать, авторов, которые, тем не менее, пишут о Христе, о христианах, и свидетельства есть как христианских авторов, так и нехристианских авторов, и даже тех, которые ненавидели христианство, но, тем не менее, они об этом писали. И если и такой интерес есть, в принципе, то, ну, мы можем об этом поговорить. Мне кажется, была передача об этом, и, ну, давно уже была, как-то, может быть, даже 2 или 3 года. Мне кажется, мы об этом как-то говорили. Ну, там какие-то вопросы просто были, и тоже мы касались этого вопроса. Но если хотите, мы поговорим. Вы тогда мне пришлите письмо, и, пожалуйста, мы можем об этом поговорить. Это интересно, в принципе, вопрос. Но, дорогие друзья, время наше подошло к концу. К сожалению, я не ответила на те вопросы, которые были в письмах. Постараюсь ответить на них завтра. Просто подождем немножко, да? Спасибо большое, Эле. Спасибо всем вам, что были со мной в это время. Благословений вам всем Божьих. И до встречи завтра.